Одевались.
Мы живем во времена невиданного изобилия. Никогда прежде в мире не было произведено такого количества всяких вещей: обуви, одежды, мебели, посуды, вещи дорогие и дешевые, хорошего качества и плохого, и как предел презрения к самой материи вещи одноразовые. Всего много, даже слишком много. Ломятся от вещей шкафы, ломятся и помойки. Дома у меня стоит швейная машинка, кабинетный Зингер, подаренный моей бабушке на свадьбу весной 1917 года. Очень своевременный был подарок. На этой машинке бабушка обшивала все семейство чуть ли не до самой смерти. Я помню эти семейные вещи, которые проживали много жизней. Пальто долго строили, покупали материю, подкладку, ватин, бортовку, воротник, пуговицы. Потом бабушка раскладывала ткань на полотне, рисовала обмылком чертеж, кроила, долго и пристально корпела, делала множество ручной работы, а под конец, сдвинув шаг стежка на максимальный, строчила на машинке, подправляя ткань руками и покачивая ногой чугунную подножку. Пальто долго носила моя мама. Потом его перелицовывали, и оно служило еще десяток лет. Потом оно перевоплощалось в юбку и жилет, и последнее, уже предсмертное существование, круглая перочистка, сшитая из темных лоскутков изношенного сукна, прошитая посередине красным шнурком, варежка-хваталка для кастрюли, бывший воротник перевоплотился в стельку. Такое семейное пальто следовало бы сохранить как музейную реликвию, но это невозможно, поскольку оно отслужило до последней нитки. Гордые, уважаемые, почтенные вещи, которых теперь не стало. Изобилие испортило наши отношения с вещами. Мы перестали их уважать и ценить. Давно умерла бабушка, но до сих пор, когда мне нужна розовая нитка или зеленая пуговица, я нахожу их в ящичке швейной машины. Другой мир, другая культура. Мне до сих пор нравятся эти строгость и скудость, и нравится все реже встречающийся особый женский талант обращения с мукой, сахаром, шерстью, полотном и шелком. Людмила Улицкая. Людмила Кожурина. Все погодные сандалии. Ты зачем надеваешь босоножки? Дождик ведь. Так потому и надеваю, что вода тут же выльется, и нога быстро высохнет. Это обо мне беспокоятся дети. Я собираюсь по делам на целый день. Мое объяснение их невероятно смешит. Но ведь правда, дело привычки. В детстве на каждое лето мне покупали одни сандалии и одно ситцевое платье. И то, и другое снашивалось в дым, потому что сандалии были всепогодные, а платье стирали в субботу после бани, и к утру оно было готово к дальнейшей носке. Сейчас у меня есть туфли и не одни, юбок платьев хватает, но на каждый сезон я подбираю что-то одно, любимое, что ли. Прошлогоднюю юбку не надену, пусть и хорошую, новую сделаю. Кстати, это сделаю. Осталось с тех самых пор с перешиваний и перелицовок всего, что еще не полный хлам. Этим занималась мама. Она сама эти платьица делала, мне и себе. В 50-е годы, когда я посещала детский сад, у меня было штапельное платье старушечьей расцветки, темно-зеленый фон и мелкий горошек. Причем подол с одного боку отвисал. Видимо, ткани было не настолько много, чтобы перекроить детали правильно, вдоль нитки, а не поперек. Я это платье сильно не любила, чем и запомнила. Другой особенностью платьев, которые мама шила мне в детстве, было отсутствие карманов. Видимо, за нехваткой времени или ткани, опять же. Но ребенок не на все неудобства может посетовать. Потребовать карманов непредставимо. Тем более, что вместо карманов мы, маленькие девочки конца 50-х, использовали штаны. Это нам так повезло. Штаны у детей были в виде панталон с резинкой у колена. Как теплые на байке, так и простые, хлопчатобумажные, их тоже мама шила. Штаны были длиннее, чем платье, и в старшей группе девочки их подбирали, подкручивали, чтобы не выглядывали. То еще ощущение толстых колец вокруг ног. Но я ведь не о красоте, а о карманах. Этот жест подобрать что-то с земли и засунуть за гачу, за резинку, он памятен. Мы так делали. Яблоко недоеденное туда, мелок, маленькую куколку. Однажды по дороге в сад, а в садик мы ходили самостоятельно, причем я даже ездила на автобусе. Так вот, видно, в автобусе я и подобрала тюбик губной помады. Естественно, засунула за гачу. На прогулке показала девочкам. Они крутили, смотрели и крышку потеряли. В общем, я и без крышки, за гачу. А после тихого часа началось. Воспитательница, увидев меня, завизжала. Дети замерли, я тоже посмотрела на себя, вся валом. Помада эта, значит, растаяла и потекла. Панталоны в тот день у меня были ярко-желтые, лимонного цвета, как их хвалила моя мама. Моя мама умела похвалить всякую дрянь. Ешь-ешь, килька чуть с душком, ароматная. Вот каша пшенная, она на воде такая остренькая получается, вкуснотища. Картошечка-то с разварочки. Хороша, ничего к ней не надо. Ботинки еще крепкие, не промокают. Пальто как новое, рукава совсем не протерлись. Костюм клоуна, который она мне сшила из матрасной ткани, загляденье, а не костюм. И так казалось, все нормально у нас. Хорошо живем. Когда мне надо было идти в первый класс, встал вопрос о белом фартуке. Первая идея у мамы была из отбеленной марли, и если накрахмалить, но она остановилась на кухонной занавеске. Хорошая бязь. Где у нас хлорка? Ленты в косы она сделала из своего старого крепдышинового платья. Благородные ленты. Это нищета. Мама врач, отец инженер. В нашей семье не проходило. Когда мне надо было торжественно вступать в пионеры перед лицом своих товарищей, мама сделала мне галстук из куска бордового сатина. Аккуратно так руками обметала тряпочку. Уголки сразу скрутились в трубочки, и это было не разгладить. Ну, тебе уже 10 лет. Ты видишь, что есть у подруг, что им покупают. И в то же время ты замечаешь, как окружающие уважают твою мать, вообще семью. И ты спрашиваешь, почему у нас нет этого, того? И получаешь укрепляющий завет. Вот как ты видишь богато одетого человека, как входишь в дом, который от добра ломится, знай, это не хороший человек, это плохой дом. В нашей стране честные не могут быть богатыми. Радикально, конечно, но тогда спасало и от зависти, и от преклонения, и от униженности. Дружить не мешало. А в случае намека на мой скудный гардероб я вытаскивала козырь. Зато мы ездили к морю. Это доставало. Тогда мало кто выезжал в отпуск. Считалось пустое. То ли дело люстру купить. А тоску людей по большим путешествиям утоляло радио. И все самозабвенно пели. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Леонид Добровольский. Комбинации. Одеваться тогда приходилось довольно сложно, и мальчики и девочки носили чулки, пристегнутые резинками к лифчику. Сверху натягивались шаровары с начесом, шерстяной или байковый свитер, а поверх всего пальто на вате с меховым воротником или шуба. Кроме того, надевались теплые вязаные варежки на резинке, чтобы не потерять, и длинный шерстяной шарф, который несколько раз оборачивался под воротником пальто и часто завязывался на спине. Еще пальто или шубка подпоясывались ремнем, чтобы снизу не задувало, а на голову надевали меховую шапку с ушами, которые завязывались под подбородком. Отдельная тема — обувь. Зимой тогда носили валенки с галошами, а позже суконные боты с резиновым низом, которые надевались поверх ботинок. При этом, конечно, еще надевались и теплые вязаные носки. Особым шиком были так называемые бурки — сапожки из специального толстого сукна с толстой утепленной подошвой и отделанные кожей. Такие бурки стоили очень дорого, и носили их только дети из очень состоятельных семей. Говорили, что бурки очень теплые, практичные и ноские. Сам я это подтвердить не могу, носить их не пришлось. Большинство детей в то время одевали в перешитые из вещей родителей или старших братьев и сестер платья-костюмы, которые назывались комбинации, поскольку для их пошива использовали куски разных тканей, выкроенные из старой одежды. Например, девичье платье могло иметь различные верх и юбку, а также кокетку и рукава из другого материала. То же было и в мальчишечьей одежде, пиджачки или курточки, брючки, составленные из двух-трех типов тканей. Мальчики примерно до 10-12 лет носили тогда в основном либо короткие штаны выше колен, либо так называемые брюки-гольф, штаны чуть ниже колен, с манжетой или резинкой, плотно охватывающей ногу. В праздничном варианте под пиджачок или курточку надевали светлую рубашку, украшенную жабо или бантом. Очень многие дети, мальчики и девочки, в будни и в праздники носили нечто вроде лыжных байковых костюмов. Помню, как мы с бабулей тянем за веревку детские санки, груженные торфяными брикетами, по узенькой тропинке, протоптанной на тротуаре между высоченными выше меня снежными сугробами. Вообще с топливом для печки, торфяными брикетами и дровами связано множество эпизодов того времени, запечатлевшихся в моей памяти, равно как и бесконечные очереди за яйцами. Наталья Гаврилова. Красное платье. В школу я пошла в первый послевоенный сентябрь. Была я маленькая, худенькая, читать и писать не умела, букв никаких не знала. Надо ли говорить, что никакой подготовки к школе в те годы не было, и все первоклашки узнавали азбуку, цифры, учились читать и писать, уже сидя за партой. Моя мама считала меня не готовой стать школьницей, ей хотелось оставить меня еще на год в детском саду. Строгие правила не позволяли семилеткам, а мне в мае исполнилось 7, посещать детский сад. И в августе я была по возрасту отчислена. Мама по этому поводу сильно сокрушалась, а так как деть меня было некуда, то и отвела меня в школу. Видимо, особого впечатления это событие на меня не произвело, потому что ни свой первый школьный сентябрь, ни начало учебы я не помню. Пытаясь вспомнить свою первую учительницу, вижу размытый облик молодой женщины, имени которой память не сохранила, но зато живо помню, как мне становилось не по себе, когда слышала я ее произношение. «Свекла и моркошка». При любом удобном случае я громко и четко, как мне тогда казалось, говорила «свекла и морковь». Еще помню, что писать чернилами разрешили мне одной из последних в классе. Дольше многих писала я палочки и кружочки карандашом. Маму моя учеба в первом классе не заботила. Лишь изредка она интересовалась, сделала ли я уроки, и, услышав ответ «сделала», больше ни о чем меня не расспрашивала. Так спокойно, без особых событий, пролетел мой первый учебный год. И вот я уже получаю табель с одними пятерками, получаю подарок, мою первую в жизни награду за отличную учебу. Подарок завернут в бумагу, и я узнаю от учительницы, что это отрез ситца мне на новое платье. Счастливая и гордая бегу домой, одной рукой прижимая к груди бумажный сверток, а в другой бережно держа листочек табель и чернильницу непроливайку. Бегу быстро со всех ног, завидя маму на нашем огороде, кричу во все горло: «Мама, мама, я отличница, отличница, отличница!» Она смотрит на пятерки в табеле, потом как-то удивленно на меня и тихо говорит: «Молодец! Но ведь это еще не все. У меня в руках подарок, отрез ситца на новое платье», так сказала моя учительница. Мама разворачивает сверток, и луч майского солнца ослепительным светом падает на ткань ярко-красного цвета с белыми горошинами. От этой красоты у меня захватило дух, замерло, а потом радостно забилось сердце, волна счастья накрыла меня с головой. Я уже вижу себя в новом красном платье и нетерпеливо спрашиваю маму: «Когда она сошьет мне новое платье?» Но мама говорит: «Нет, Над, к новому платью у тебя не будет. В воскресенье на базаре мы продадим этот отрез и купим семенной картошки. Нам нечем сажать огород, ведь съели свою семенную картошку мы почти всю зимой съели». Кончилось счастье. Обиды и горе свалились на меня. С плачем убегаю и долго отсиживаюсь в темном углу сарая. В детстве горюют недолго, отгоревала и я, ведь впереди меня ждали каникулы, летние солнечные деньки, речка, лес, ягоды, подружки. В тот день я дала себе обещание, что когда-нибудь у меня непременно будет ослепительно красное платье. Шли годы, появлялись обновки, но как-то так получалось, что никогда у меня не было ничего красного. Так никогда и не довелось мне нарядиться в королевский красный цвет. А все от того, что мне, сероглазой блондинке, красный цвет вряд ли был бы к лицу.